Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья! Григорий Манев, «Зов предков». Мы работаем в прямом эфире, а следовательно, как я говорю, наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем от вас смс-сообщений и будем рады звонкам. Сегодняшняя тема нашего выпуска звучит примерно так. Каков характер наших питомцев, какие особенности есть у этого характера? И вообще, характер, ну вот если мы говорим по определению, то это свойство качества личности, которое накладывает отпечаток на все ее проявления и деятельность этой личности. Вот как характер накладывает отпечаток на проявление личности наших питомцев? И вообще, можно ли говорить о характере применительно кошкам или собакам? Так что, дорогие друзья, пожалуйста, высказывайтесь на эти темы, звоните, буду ждать. Ну, а для начала хочу поделиться, опять же, своим опытом и задать такой тон нашему сегодняшнему общению. Ой, как приятно, первое пришло сообщение, какая радость опять побывать в компании. Ну, я бы не сказал Григория Манева, а вообще наших друзей. Спасибо большое за такое теплое приветствие и начало эфира. Очень приятно. Да, ну и, конечно же, присылайте фотографии и ваших кошек, и собак, в общем, по заведенной нами традиции. Так вот, здесь нужно понимать по поводу характера. Первое, что не нужно путать характер с изъянами в воспитании. Это раз. Потому что иногда особенности характера списывают именно на это. Вот у меня песик или собачка, да что там песик или собачка, вот мы, люди, иногда себя ведем не так, как положено. Я не буду сейчас устанавливать эти рамки приличия, дозволенного, за которые надо заходить, не надо заходить. Ну, вот такой вот у меня характер сложный. А зачастую это просто либо отсутствие воспитания, либо изъяны в этом самом воспитании, либо иногда бывают какие-то и психологические, а то и психические отклонения. И вот здесь вот нужно сразу провести черту, хотя иногда очень интересные бывают ситуации. Но вот посмотрите, и опять же нужно понимать, что братья наши меньшие совершенно другой биологический вид, нежели чем мы, люди. Они общаются по-другому, они этот мир ощущают совершенно по-другому. И здесь то, что называется, возможные варианты. Ну вот самое простое, наверное, то, что вспоминается относительно тех же самых кошек. Вот у меня была такая знакомая, у которой кот писал все время, прошу прощения, в обувь ко всем гостям. Вот, не уберешь кроссовки, особенно это там было, когда еще был дефицит такой обуви, и это был кошмар. Все, этот запах ничем не вытравить, нужно кроссовки было просто выбрасывать. И вот говорили, слушай, какой он у тебя все-таки вредный, а? Да не вредный он! Он просто не вредный. Но вот это была особенность характера, что нужно было обязательно пометить того, кто придет, чтобы все знали, что он общался именно с этим котом. И здесь этот кот был главный. Вот пошли и фотографии. О, Екатерина, какой у вас мейн-кун шикарный, рыжий, выгуливается. Так, ну и пошли звонки. Здравствуйте, начинаем отвечать на телефонные звонки. Вы в эфире. Так, еще один звоночек. Добрый день.
Здравствуйте, доброе утро, Елена Васильевна.
Как всегда, Елена Васильевна. Какой же эфир без вас?
Да, вот по поводу характера.
Только покороче.
Собаки у меня вечно те, кому не нужны, как мне сказала одна подруга. То есть, отказные, давайте так скажем. Вот. А нарабатывала я опыт на чужих собаках, и поэтому такой характер я уже знала и понимала. Я понимала, что даже в помете у всех разный характер. Я вот присматривалась и к пометам, и к собакам, и по всем породам, по каким тогда еще в советские времена можно было посмотреть, да. Правда, не рискнула, честно вам могу сказать. Была у нас кавказская овчарка. Мальчики учились со мной в одном классе, но к ней подходить я не стала, знаете, по-умному. Лучше, знаете, поберечь.
Давайте
себя.
Так, это не черта характера, это породная особенность, об этом мы поговорим чуть позже.
Ну да. Ну, у них и характеры тоже бывают ни рыба, ни мясо. Я с такими сталкивалась, знаете, такие лапочки, что ай-яй-яй. И вот что вы думаете? Попадает в мои руки немецкая овчарка. Вот честно сказать, рука бы у меня не дрогнула надавать всем по мордам. Псу было 1.5 года. У него было столько хозяев, вот я про хозяев говорю, хозяевам надавать по физиономии. Такую собаку отдать. Вот я его как увидела, я, знаете, у меня такое выражение было на лице.
Я так смотрела на него. Собака-то хорошая была?
Не просто хорошая, ГДР чистая.
Прекрасно. Черта характера мы говорим, Елена Васильевна.
А характерец был ого-го какой. Он такой, личность была. Собачка, я его называла сразу. Пахан на зоне. Господи. Вот такой пасан был. Но
так, давайте немножечко вектор сменим.
Нет, ну попав вот такой ко мне в руки, знаете, как вот он сделал, у него действительно характер такой мощный. Он тут же четко никогда ни у кого ничего не брал, и у чужих, да, из еды, боже упаси, не давал себя гладить никому. Вот хозяйка это я и моя сестра, все отвалить от все остальные. С собаками он не общался. Он их ненавидел вообще наглухо. Не подходи, не лезь.
Но жизнь была тяжелая у парня.
Да, у парня была такая жизнь. Мужчин он ненавидел наглухо, но свой вот такой, знаете, вот характер, именно личность, он передавал всем своим детям. Вот мне люди звонили, говорили, ну ты знаешь, вот эта собака, потому что остальные перед ними просто... Вот,
Елена, знаете, Васильевна, вот мораль сейба с ним?
Ну, а мораль всей басни, таких собак сейчас нету.
Просто, да ладно сейчас... вам, нету.
Нет, ладно. Нет, серьезно.
Да ладно.
И потом, знаете, вот еще момент такой. Вот его дочечка была, знаете, она мне всегда говорила так, папа сказал, вот она мне так говорила. Папа сказал, да что тебе папа сказал, что яблочки очень полезны для собаки. Я говорю, а что тебе папа еще сказал? Я говорю, папа же любит лапы ставить на нас от радости, бух лапищи свои, да? А она... А я же девочка, я красавица, я вот так хвостиком.
Елена Васильевна, это уже вопрос...
Нет, не воспитывала, нет. Не дрессировала, на площадке не ходила никогда.
Я согласен с вами. Есть, это
нет,
уже...
понимаете, Григорий, я не ходила на площадке, сейчас вам объясню почему. Никто из собаководов опытных на площадке не ходит.
Да я вас умоляю, неправильный подход.
Что там на площадках делать? Все, я так, сама еще
все,
могу.
Все, до свидания. Так, по поводу площадок, и опытные, и неопытные собаководы должны приходить на площадку, потому что какие-то вещи, они забываются даже у людей опытных и грамотных. Это раз. По поводу того, что характер может передаваться, и он передается по наследству, это чистая правда, и даже некоторые особенности характера передаются по наследству. Так, мы поговорим об этом. Андрей, вот, ну, просто замечательная собака. Так, породы корги, не могу понять, какая именно корги, но вот сразу видно, что ожидание в глазах. Так, Андрей Ковалев, это я так понимаю, что австралиец у вас, Келпи. Так, Смит, прекрасный кот, который наблюдает за всеми свысока, Марина. Ой, слушайте, у меня такой же кот, между прочим, черно-белый. Мы, может быть, даже с вами и где-то родственники по кошачьей линии, бывает такое. Андрей, Морема Абруцкая овчарка, просто потрясающая. Спасибо, друзья, продолжаю ждать ваших... сообщений. Так, сообщение от Андрея. Андрея, Рема тренировал один из лучших инструкторов МВД в Ростове-на-Дону. Так, пошли другие фотографии. На Дону Ерженский. Не слышал о таком, но вообще в Ростове есть и центральная школа МВД, насколько я там помню, была. Так что там, да, там специалисты были прекрасные. Так, Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно, сразу говорю, первый раз когда дозвонился, сказал, что постоянный слушатель, который вам постоянно звонят, но я первый раз, честно скажу, что вы до этого прежде слушал, ну там, других ведущих, но вот остался, и у меня сразу такой вопрос, вот, значит, смотрите, так, может, вы обсуждали, может, нет, давным-давно еще в деревне, когда я жил, бабушка одна жила, была у нее кошка, она умерла, кошка была уже взрослая, и родственницы увезли ее там, в мешке закупали, километров за 10-12, через поля, через леса, там, и все, и вдруг она каким-то образом находит дорогу домой. Там прошла щель, там что-то она опять окатилась, мы потом приучили ее соседи, вот. Я хотел узнать, как кошка может найти дорогу, там человек даже может заблудиться, вот. Если можешь, просто интересно, ответьте, пожалуйста.
Спасибо огромное за вопрос. Если честно, вот не буду лукавить, я вот не могу точно ответить на этот вопрос, как, например, кошка, кстати говоря, и собаки тоже, иногда находят дорогу к дому, иногда находят своих хозяев. Вот честно скажу, потому что здесь можно только построить предположение, что, ну, предположим, даже если кошку увезли, она могла как-то по запаху найти, какие-то запахи знакомые улавливать, потому что при прежде всего, и кошки, и собаки, они больше информации получают с помощью обоняния. И здесь они могут даже какие-то вот запахи знакомые примечать и уже на них ориентироваться. Зачем кошку увозить? Вот тоже хороший вопрос. Зачем кошку увозить? Ну, наверное, там какая-то ситуация была. Вот. На самом деле у нас совсем скоро, я думаю, что в следующую субботу у нас будет эфир, как раз посвящен вот таким вот, ну, малообъяснимым вещам и как их можно препарировать с точки зрения науки зоологии и вообще вот разобраться в этом вопросе, я думаю, нам поможет один человек. Я не хочу сейчас предвосхищать, но по всей вероятности в следующую субботу мы как раз об этом и поговорим. Григорий, к сожалению, в Телеграме никто, кроме вас, не видит фото питомцев, которые вы призываете присылать в чат-бот, если в этом смысл, для радиоэфиров. Вы знаете, дорогие друзья, ну, во-первых, здесь каждый решает сам для себя, потому что вот я, например, как ведущий, я получаю огромное удовольствие, когда мне приходят вот такие вот фотографии, я делюсь какими-то своими соображениями или своими какими-то переживаниями и как-то описываю эти фотографии. Вообще, я честно скажу, у меня давно такая мысль бродит, ходит, чтобы, может быть, как-то эти фотографии сделать во всеобщем доступе. Ну, я попробую проконсультироваться у наших технических специалистов, но, к сожалению, сейчас на Ютьюбе у нас нету трансляции, ну, даст бог, когда-нибудь возобновится, вот. А так, ну, дорогие друзья, здесь каждый решает сам для себя присылать фотографии, не присылать, но вот честно, у меня поднимается настроение, когда вот я смотрю на эти фотографии, и я вижу, что, правда, я общаюсь с такими же по-хорошему больными людьми, как и я. Это нас объединяет. Так, ой, только хотел ответить на звонок, и здесь исчез человек. Так вот, по поводу вообще отличий физиологии человека и домашних питомцев. Так, ага, вот он звонок, отвечаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Григорий. Я слышал, что вы в прошлой программе, говорили о том, что надо кого-то завести, но мы никого не заводим. Кошки опасны тем, что они могут царапнуть. У нас тут была кошка временно, но за ней сложно ухаживать. Знакомые уехали в Турцию отдыхать, временно отдали кошку. Очень было сложно с ней жить. А от собаки у меня давление высокое бывает. Будьте осторожны, здоровья вам.
Спасибо за такое предостережение. Ну, давайте так. Здесь, когда я призываю заводить кошек и собак, это не значит, что нужно огульно бежать и хватать первого же попавшегося котенка или щенка. Здесь должна быть душевная близость, и вы должны испытывать к этому животному на самом деле тягу. Это не обязаловка, это ни в коем случае не должно возводиться в какую-то вот ранг, ну как же, у всех есть домашние животные, у меня нет. Мне очень нравится в этом плане английская поговорка. Не нужно, чтобы в каждом доме была собака, нужно, чтобы у каждой собаки был дом. Это раз. Во-вторых, как правило, наоборот, животные стимулируют и работу сердечно-сосудистой системы, потому что это положительные эмоции, это прогулки, но это большая ответственность. И когда вы принимаете решение брать домой щенка, котенка, взрослого там, какого-то кота или собаку, здесь нужно прежде всего ориентироваться на свое самочувствие, на свою тягу к питомцам, и знать, что это вам по плечу. Потому что если вам навязываются домашние животные, то здесь ничего хорошего не выйдет. И всегда вот рекомендуют, когда на семейном совете, ну вот ребенок просит завести кота или собаку, и на семейном совете обсуждают и говорят, ну что, будем заводить или не будем заводить. Как правило, все специалисты утверждают следующее. Все члены семьи должны быть за то, чтобы в доме появился питомец. Если кто-то против, это уже, ну, если не противопоказание, то, по крайней мере, нужно прислушиваться к этому человеку, и здесь, может быть, имеет смысл повременить, потому что вот как раз этот член семьи, это не значит, что он плохой человек, нет. Он просто, ну, вот... не испытывает тяги к домашним животным. А, следовательно, ему будет дискомфортно, животному будет дискомфортно, а это может внести некий раскол в семейные отношения. То есть здесь вопрос очень сложный, я думаю, как-нибудь отдельно мы об этом поговорим. Так, Екатерина, бесфамильная, не знаю, характер ли это или особенность породы, но наш кот спит исключительно на моей прикроватной тумбочке, при этом сбрасывает оттуда все, что там лежит. Ну, нормальный кот. В общем, нас перевоспитали на моей тумбочке, теперь всегда чисто. Вот давайте так, здесь нужно понимать, я тоже об этом только начал говорить, есть породные особенности. Есть вообще особенности животных. Вот кошки нередко спят рядом со своими хозяевами. Не в обнимку, это вот с собакам дай волю пообниматься и как можно ближе подобраться к хозяину, но рядом. Первое, все контролировать. Во-вторых, обзор, как правило, лучше сверху, поэтому кошки стараются забраться куда-то либо на тумбочку, либо на шкаф. И это у многих пород, да и, кстати говоря, беспородных, то у кошек тоже очень хорошо проявляется. Почему скинуть? Да потому что, чтобы ничего не мешало. Потому что в тот момент, когда нужно будет сделать какое-то резкое движение, а кто его знает, вдруг поохотиться придется. Это же мы знаем, что у нас в квартире мышей нет, а кот этого не знает, и, естественно, он высвобождает место для того, чтобы, если нужно будет сделать резкий прыжок, то обязательно здесь не должно ничего мешать. Нина, у вас прекрасные, я так понимаю, что кошка, глаза просто восхитительные. Ой, и... самодостаточность вот прям вот видна, особенно вот когда вот эти скрещенные лапы. Хороший Андрей написал. Почему земля круглая? Потому что, будь она плоская, коты давно бы с нее все посшибали. Ну, наверное, согласен. Вот не слышал никогда такой-то трактовки. Андрей, спасибо огромное за остроумное высказывание. Так вот, дальше. По поводу, я вот все никак не могу продолжить по поводу физиологии и по поводу того, как кошки и собаки воспринимают этот мир. У нас почему-то сейчас вот все больше к кошкам уходит. Но у меня один мой очень хороший знакомый, у него жил кот в семье, и в какой-то момент кот начал метить вот углы, вот все начал метить. Что начал делать мой знакомый? Это было достаточно давно, еще не было никакой специальной литературы, и даже там в городе, где он жил, насколько я помню, даже с ветеринарными лечебницами это было плохо. Что он начал делать? Он брал кота за шкирку и начинал его мордой тыкать туда, куда он написал, и говорит, как тебе не стыдно, как тебе не стыдно, как тебе не стыдно. Что делал кот? У кошки ее моча – это как раз вот тот отличительный символ, которым она гордится, которым она все помечает. Она говорит, здесь был я. На что кот никак не доумевал, он говорил, о, ну, слушайте, ну, хорошо пахнет же ведь, что-то ко мне привязался. Отличный запах. И в конечном итоге, ну, уже потом мы с ним общались, это он мне рассказывал просто такую историю, там оказалось, что у кота была мочекаменная болезнь, и, в общем, нужно было обращаться к ветеринару, ну, тогда просто этого человек не знал. Так, а у нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, меня зовут Мария Яковлевна.
Мария Яковлевна, только можно чуть-чуть подальше от радиоприемника, а то эхо.
Хорошо.
Ага, образуется, да.
У меня кошка. Извините, опять кошка.
Прекрасно.
У меня, как говорится, я с детства привыкла к кошкам. У нас всегда были кошки в доме. И вот сейчас мне уже 82 года. Со мной рядом на даче сидит прекрасное создание, которое 15 лет. Невская маскарадная. Василиса.
Угу.
Характер у нее очень разный. Она не позволяет себя чужим людям гладить себя. Если ее погладит один раз, она промолчит, так сказать. Второй, третий, она кусается. Не корябается, а кусается. Я говорю, Вася, ты чего, собака, что ли?
Ну, вот так она себя проявляет.
Ну, потому что у нее папа этот... такой характер, папа с характером. И то она еще как получилось, что это порода невская маскарадная. У моей сестры была сибирская кошка, а у сосед был этот, забыла.
Но невская маскарадная и сибирская, да, они находятся в достаточно близком родстве, да.
Да, да. Вот. Эти и так породы. Что характер у нее от отца такой сердитый, а в основном она очень добрая, ласковая кошка. Приучила я ее очень многим словам. Пошли, отстань, еще дам. Она тоже ждет, сидит, ждет. Вот. По лесу со мной гуляет везде.
В общем, это еще? Настоящая личность, это характер, это да. То, с чем нужно, собственно говоря, считаться. Я правильно понимаю?
Утро меня будет, если она захотела поесть. Лучше ничего не поделаешь. Она меня полностью лапой. Вставай, корми меня.
Я понял. Спасибо, Марина Яковлевна. Спасибо. Так, Екатерина Бесфамильная продолжает радовать меня замечательными фотографиями своего мейн-куна. Он такой пушистый, и такая фотография очень интересная, как будто он сидит за столом, у него передние лапы на столе. Такой монстр. Такая мордаха недовольная. Ну, на самом деле, вот интересно, мейн-куны, у них зачастую бывает такая, прошу прощения за это слово, рожа, как будто они всем недовольны, как будто все не так. И вообще, ну, на самом деле, по большей части, это очень ласковые создания, очень преданные, очень привязчивые. Так, продолжаем отвечать на телефонные звонки. Анатолий, здравствуйте.
Не знаю, будет ли время мне успеть до выпуска.
Алло.
Значит,
да.
Алло, слышно?
Да, слышно, здравствуйте.
У матушки с кошкой были такие высокие отношения, что, в общем, она от нее не отходила и спала вместе с ней под одеялом. Но стоило, допустим, ночью матушке руку высунуть из одеяла, кошка занималась тем, что опускалась на пол и прям кусала по-настоящему. Днем же мать ходила в сапогах, потому что кошка постоянно кусала ей ноги. Хотя вот у них такая любовь. Что это такое?
Ну, рискну предположить... Спасибо, во-первых, за звонок. Рискну предположить по поводу вот ночных проделок, что это инстинкт, охотничий инстинкт процветал. Давайте чуть-чуть попозже мы вернемся. Я обещаю, что попробую ответить на ваш звонок, а сейчас послушаем новости. Спасибо.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, Но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, «Зов предков». Работаем мы сегодня в прямом эфире. Спасибо огромное за фотографии, которыми вы продолжаете баловать меня и поднимать настроение. А я обещал Анатолию ответить на вопрос, почему так себя вела кошка его мамы. Ну, во-первых, это охотничий инстинкт, насколько я понимаю, который был хорошо развит. А во-вторых, это, ну, такая игра была у кошечки. Только кошечке нравилась эта игра, а маме нет. Мама в какой-то момент начала всячески потворствовать таким, ну, скажем так, чудачеством кошечки и вовремя не отучила себя так нехорошо вести. Именно поэтому она потом начала ходить в сапогах. А кошке нравилось просто охотиться, царапаться. Она получала огромное удовольствие. То есть мама была большой игрушкой для кошки. Я прошу прощения, Анатолий, я ни в коем случае не хочу обидеть ни вас, ни вашу маму, но это так и есть. Все дело в том, что вот, опять же, проявление таких характерных черт, оно на самом деле, особенно для животных возрастных, свойственно. Вот я всегда привожу один и тот же пример. У меня была прекрасная немецкая овчарка, замечательно выдрессированная. Все замечательно было, с ней полное взаимопонимание, но вот к старости у него мало того, что испортился характер, именно испортился, так еще он начал вот то, что называется чудить. Вот вы себе представьте ситуацию, я иду по улице, рядом со мной еле-еле ковыляет старая собака, причем всем видно, что он старый, он седой, он еле ходит, и вдруг он по каким-то причинам начал вычислять людей на улице. Я уже знал эту особенность и просто старался, чтобы он не контачил с этими людьми. Единственное, он не пугал вот таким вот образом детей, потому что знал, что вот за это точно прибью. Так вот, это были могли быть мужчины, женщины. Мне стыдно об этом говорить, но я просто вот говорю как есть. Я делюсь опытом. Я не хочу говорить, вот я вот такой вот умный, и у меня все было прекрасно. Нет, вот были такие сложности. Так вот, и вот этот вот ходячий коврик, который уже еле ходил, еле соображал, в какой-то момент вот человек, когда с ним поравнялся, он делал так, аф! Причем абсолютно без злобы, причем не швыряя, он просто громко лаял на этого человека. Естественно, ну, в общем, я много интересного о себе услышал, о своей маме, о всех своих предках до седьмого колена и так далее. Там понятно, что многие люди негодовали, я краснел, извинялся, и уже в какой-то момент я просто уже, то есть я видел человека, и я старался обойти этого человека, я старался уже, ну собаке 12 лет. И я понимаю, что ничего здесь уже не изменишь. Это вот такой вот, прошу прощения, прикол старческий. Я не хочу обидеть никого в возрасте, ни людей, ни собак. Но уж извините, вот такая вот была у нас история. Ой, кошмар какой, я вспоминаю, вот если честно, у меня до сих пор мурашки по коже, потому что, с одной стороны, я всегда призывал всех людей, которые у меня там когда-то занимались, там, которые видели мои программы, когда я общался лично, чтобы, дорогие друзья, занимайтесь собаками, дорогие друзья, не создавайте конфликтных ситуаций. А вот у меня вот был вот такой вот не очень хороший эпизод в моей жизни владельца собаки. Ну вот, что поделать. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Георгий. У меня овчарка. Ей 2,5 года. Мы отзанимались, у нас диплом, получили все. И вот у нее был какой-то, ну, я не знаю, странным можно назвать или не странным это. Она всегда у левой ноги у меня на коротком поводке, команды всегда выполняла все. Но когда вечером ложится спать, она обязательно подходила не ко мне, не к мужу. Она обязательно подходила к сыну, лизнула его и шла, ложилась на свой коврик.
И
ложилась на свой коврик. потом, значит, какое-то время проходило, ну, может быть, он засыпал, она подходила, посмотрела, что он уснул, уходила и уже больше не возвращалась.
Так это ж прекрасно. Так это ж прекрасно. Спасибо огромное. Ну, давайте так, вот то, что вот собака вот так вот, ну, лизнула ребенка своего, причем это ж хорошо, потому что это же овчарка. Овчарка должна держать все стадо в сборе, независимо о двух ногах она, о четырех. Может, я чего-то не понял из вашего рассказа, но я так понимаю, что это был ваш сын, и она всегда к нему подходила. Я правильно же ведь понял? Если нет, то поправьте меня, дорогие друзья, я просто, извините. Так, продолжаю читать сообщение. Так, ну, прежде чем читать сообщение, Николай Владимирович Феченко. Слушайте, у вас просто, у вас не собака, а золото. Я, правда, затрудняюсь. Так, это умный грей. Это умный грей. Слушайте, порода вот, ну, не могу определить, потому что вот так вот. Только голова собаки. Ну, если напишите, буду вам очень признателен. Правда, такие умные глаза. Хотя, слушайте, давайте так вот. Ну, не бывает глупых собак. Это с хозяевами бывают проблемы. Очень интересное сообщение прислал Андрей, который постоянно присылает фотографии своей прекрасной Маремо-Абруцкой овчарки. Вот я бы тоже хотел об этом поговорить. Андрей, огромное вам спасибо за это сообщение. Сообщение звучит так. С Маремой, ну, это Маремо-Абруцкой овчаркой, есть проблема. Это мамы с детьми. Кавычки открываются. «Иди, сыночка, погладь собачку!» И объяснить, что собачка рабочая и вообще-то это волкодав, нереально. Вы знаете, вот, ну, на самом деле, здесь очень такая сложная ситуация, потому что зачастую люди, которые не имеют касательства к собакам и видят что-то такое белое и пушистое, воспринимают, что, ну, это такая большая баллонка и ничего страшного. Вот, вы знаете, я даже своим детям, которые прекрасно разбираются в собаках и которые знают породы и особенности, и так далее, я напоминаю, как себя нужно вести с незнакомыми собаками. И если вы спрашиваете, сначала нужно спросить, можно погладить вашу собаку, или там, какая красивая у вас собака. Если человек говорит, не надо, спасибо, это не значит, что собака невоспитанная, это не значит, что человек плохой. Но в конце концов, ну прикиньте на себя, вы идете по улице, и вдруг вам кто-нибудь так по голове погладил или по заднице, прошу прощения, хлопнул. Вам понравится это? Но давайте будем соблюдать какую-то личную дистанцию. Вот мы говорим личность. И собаки, и кошки, и люди – это личность. Потому что, ну, у каждого из нас есть свои особенности характера, есть свои какие-то, ну, что-то нам нравится, что-то нам не нравится. А здесь, да, кому-то может понравиться, когда его по плечу хлопнут, а кому-то и, мягко говоря, нет. Так, продолжаем принимать телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу обратиться в это, в программу с вопросом. Можно?
Конечно, только две просьбы. Первое, можно вас попросить чуть-чуть подальше отойти от радиоприемника, а во-вторых, представиться.
Да, хорошо. Спасибо. У меня такое, мне нужно ваше профессиональное, как бы, мнение по такому случаю. Это было давно, но меня до сих пор мучают, как бы, сомнения. Вот собака Коли, она была уже старенькая у сестры, и даже в лифте ей как-то было плохо. Но лето она проводила в деревне, то со мной, то с сестрой. И вот такой случай. Но перед этим как-то было так, что я ее один раз в лес с собой брала с соседями. Я сама в лесу плохо ориентируюсь. Ей было тяжело. Я там через бревна ее ей помогала. То есть она такая уже была. И был такой вот, такое произошло несчастье. Была сестра дома. И я пошла в лес, ну, с приятелем вдвоем. Отошли недалеко от дома, а лес начинался прямо за домом. Вот, и какое-то время там мне приятель говорит, посиди вот здесь, я пойду обследую окрестности. И вдруг появляется собачка, Коля, Молли ее звали. А сестра дома была, и, значит, ну, я ей скомандовала, говорю, домой. она кружок сделает, она обычно так и снова появляется, так несколько раз. Я говорю, ну ладно, пойдешь с нами. Ну, поскольку там можно спокойно более ходить. Вот, ну, когда... И она легла под кустом, а я села на бревно. Вернулся вот мой приятель, и, ну, выбрал направление, говорит, пойдем туда. Где Молли? Я говорю, да вот под кустом лежит. Под кустом ее не оказалось. Ее звали, а ее нет. И, ну, решили, что она вернулась домой. Там дом-то был 5-10 минут
ходьбы. Итак, собака потерялась, я правильно понял?
И все, ее не нашли. На следующий день мы цепочкой ходили. Вот я, конечно, расстроена, сестра расстроена. Но у меня в утешении, я не знаю, в утешении или нет, сказали, что она пришла попрощаться и сама ушла в лес. Как вот вы думаете, что произошло? Ваше профессиональное
спасибо,
мнение.
Да, спасибо за звонок, конечно, не очень радостная тема. Но я думаю, что... то ну, вообще в лесу может произойти все, что угодно, начиная от укуса змеи и, естественно, острая аллергическая реакция. Даже, в общем, ну, некоторые собаки на укус пчелы могут так отреагировать, острая аллергическая реакция, и потом дальше уже... может развиваться вот цепь каких-то необратимых событий, может, не дай бог, собака попасть в капкан. Вообще, я почему всегда говорю, что собака всегда должна быть подконтрольна, потому что, когда мы говорим лес, мы воспринимаем это как, ну, некое очень такое приятное, ну, нам, людям городским, естественно, там хорошо, комфортно, какое-то такое очень дружелюбное пространство. На самом деле это не так. Я не говорю о хищниках, которые там могут быть. Но собака, вот у меня, например, приятель, охотник, человек, который занимается профессионально обучением охотничьих собак, рассказывал мне вот такую вот историю. Я прошу прощения, я вот даже предположить не могу, что могло произойти. Собака могла потеряться, поскольку лес это на самом деле все очень серьезно. Но вот такая вот ситуация. Охотился человек в... недалеко от Москвы, кстати говоря, в Воскресенском районе, и видит собака, легавая собака, она перемещается по полю челноком, то есть ну, 25 метров влево, 25 метров вправо, чтобы найти птичку. И вдруг собака исчезает, а достаточно высокая трава. Он зовет ее, зовет, собака не откликается. Он думает, ну как так, ну вот, все же ведь вот произошло-то на моих глазах. Оказалось, собака попала в яму. Как эта яма там вообще возникла, и откуда она взялась в этом поле, причем яма достаточно глубокая, там метров 5, там вызволяли, там целая была спасательная операция, но вот если бы человек не увидел именно место, где потерялась собака, то вот, ну, вот, говорит, как сквозь землю провалилась. И вот такая вот ситуация могла быть и с вашей собакой, так что, дорогие друзья, пожалуйста, контролируйте своих питомцев, кошек, собак. Ну, мы в ответе за тех, кого приручили. Я понимаю, что я эту фразу говорю каждый раз, каждый выпуск, но на самом деле я вот всей душой переживаю, когда слышу такие истории. Ну, вот, это же ведь наша вина с вами. Так, Николай Владимирович Феченко, Кани Корса с двор-терьером. Я спрашивал, какая порода, замечательная, правда, умнейшая морда. Так, Юлия Карп, бигль, умотавшийся, убегавшийся, наверное, такой. Так, ну, давайте, еще у нас есть время, ответим на телефонный звоночек. Пожалуйста, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, я бы хотела рассказать про своего кота, ну, как бы и спросить совет.
Представьтесь, пожалуйста.
Анна, Москва.
Ой, очень приятно, Анна, слушаем вас.
Вот. Дело в том, что, ну, как бы и совет. Дело в том, что у меня кот, помимо того, что у него много кличек, он такой был малыш, самый маленький из помета, и мы назвали малыш. Теперь это и кабан, ну, толстый такой, огромный, но это для, так, для разнообразия. И вот этот вот малыш приводит нам котов, причем самых агрессивных. Он с ними со всеми ладит. И не просто приводит, он их прячет.
Понятно, такие дружеские отношения, да?
То есть, ну, буквально, я знала, что вот у соседей есть коты, которые очень агрессивные. Но буквально день-два, и они уже дружат, они уже вместе ходят, вместе спят. И мы уже вот с мужем не знаем, что делать-то, потому что одного мы кота усыновили, которого он прятал. Причем прятал, когда знал, что у меня мама, вот я гостила у мамы с сестрой, он там привел кота, спрятал его, и тут выходит мама моя, садится на веранде, где он спрятал за диван этого кота. И я думала, что ну все, мне уже конец, меня сейчас просто расчленят, наверное. Они не любят котов. И скажут, что я привела этого кота.
Я понял. То есть вы хотите узнать, вот почему происходит именно такое общение?
Да, почему он их приводит, прячет, а потом они выходят, и мне приходится, я же не могу все Подмосковье взять.
Я понял, Анна. Да, спасибо огромное. Ну, вы добрый человек. Почему такая ситуация? Ну, во-первых, здесь нужно понимать, что коты, вообще кошки, большие кошки, домашние, малые, большие, они живут так называемыми прайдами. Это семья, которая... очень сложные у них там внутрисемейные отношения. Есть подчиняющиеся, есть те, кто руководит. Мне кажется, что, может быть, вот меня здесь и фелинологи поправят, но... Здесь, во-первых, он очень компанейский, и ему нужно прибиться к какой-то стае. Ему нужна эта стая. Потому что, ну вот у нас принято говорить, что кошка гуляет сама по себе. Это не всегда так. Потому что любое животное, оно понимает. Эффективная охота в стае. Выжить легче в стае. То есть, и когда вот он... приводит к себе этих котов, ну, во-первых, давайте так, от домашнего животного пахнет немножечко по-другому, пахнет едой. И вот другие коты, которые, ну, скажем так, я не очеловечиваю, но все-таки напрашиваются к нему в гости, говорят, слушай, а у тебя хорошо пахнет, тебя что, хорошо кормят? Он говорит, ну, а что, не жалуюсь. Слушай, а можно с тобой, там, мы с тобой дружить будем? Ну, опять же, я вот сейчас, вот, дорогие друзья, я просто ход вам мысли, то, что называется, я немножечко обрисовываю эту ситуацию с точки зрения человека. Но вот то, что называется, возможны варианты, потому что здесь нужно, опять же, понимать, что животные общаются друг с другом. И это... неотъемлемая черта, качество кошек, собак, людей. То есть, и говорить о том, что да, это вот такая вот интересная особенность вашего кота. Ну, может быть, не имеет смысла его не отпускать одного гулять. Если животное не кастрировано, тогда лучше его кастрировать. То есть, может быть, попробовать так выйти из ситуации. Ну, вот мой совет, наверное, такой. Ну, кстати говоря, я спрошу у фелинологов и тогда вернусь к вам. Дорогие друзья, мы сегодня очень много говорили о кошках, о характере, а я бы хотел вернуться к собакам и напомнить вам о... одной очень интересной породе с настоящим стальным характером. А пока я прощаюсь с Григорием Манев, «Зов предков». До свидания, всего хорошего, пока.
Здравствуйте, с вами Григорий Манев и «Собачья планета». Государственный герб и флаг являются неотъемлемыми символами страны. Как правило, в геральдике принято изображать гордых орлов, непобедимых львов и тому подобных сильных и степенных животных. Но в каждой стране вместе с официальными символами республик и монархий есть свои народные любимцы. В России это медведь, в Испании – бык, а в Германии – это собака. Но если вы думаете, что это овчарка или ротвейлер, то вы ошибаетесь. Немцы считают, что настоящим символом их страны является такса. Представитель именно этой породы по кличке Вальди был талисманом Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. Из-за специфического внешнего вида такс часто называют колбасками или сосисками. Это сходство заметил когда-то и один мясник из Франкфурта на Майне. Он изготавливал колбаски под названием «Дасхунд», то есть «такса». В 1871 году немецкий иммигрант привез в США рецепт этих колбасок и начал продавать их там вместе с двумя кусками хлеба. Незатейливая еда стала очень популярна. Но американцы никак не могли запомнить название «Das Hund». Поэтому такие бутерброды стали называть просто «горячая собака», то есть «хот-дог». В 1987 году во Франкфурте с размахом отпраздновали 500-летие хот-дога. Правда, немцы по-прежнему называют его «Das Hund». Такса – одна из старейших норных пород. Первые упоминания об этих собаках встречаются в летописях XVI века. Применялись они в основном для охоты на барсука. Отсюда, кстати, название «Das Hund», по-немецки «барсучья собака». Существует несколько разновидностей такс. Стандартные, карликовые, кроличьи, которые, в свою очередь, делятся на гладкошерстных, длинношерстных и жесткошерстных. Все они имеют одних предков и, как следствие, общую историю. В XVIII веке, во время царствования императрицы Анны Иоанновны, первые таксы попали и в Россию. У нас их называли стрелецкими собаками, а позднее барсучками. Правда, большого распространения тогда они не получили. И только в начале 20 века порода стала пользоваться популярностью у наших соотечественников. Держали их в основном не для охоты, а как декоративных. Немецкий «Das Hund» обрусел и превратился в привычную для нашего уха таксу. У Антона Павловича Чехова жили два представителя этой породы. Их звали Бром и Хина. У великой русской актрисы Марии Николаевны Ермоловой была такса необычного белого окраса. Эти собаки любимы во всем мире. По натуре они азартны с чувством собственного достоинства. Но при неправильном воспитании буйный темперамент может иногда вырваться наружу. Примерно такой случай и произошел в 1973 году в Англии, в городе Бирмингеме. Дело было так. Нападающий, устанавливая мяч на 11-метровую отметку, был уверен, что забьет решающий гол в финальном матче городских любительских команд по футболу. Только что он заработал пенальти, который сам собирался реализовать. Но осуществиться задуманному помешала такса, которая принадлежала одному из зрителей. Футболист, подходя к мячу, мысленно уже вколачивал его в сетку и поднимал над головой заветный кубок. Короткий разбег, удар. Вратарь кончиками пальцев задевает мяч. Он рикошетом попадает в штангу и медленно катится по линии ворот. Неожиданно в этот момент на поле выбегает собака. Она хватает мяч, который почти пересек заветную черту. Игрок, который мгновение назад лишился заслуженного гола, потребовал у судьи повторить удар. Но рефери отказался предоставить вторую попытку. Он приравнял собаку к погодным условиям, которые неожиданно вмешались в ход матча. В результате победу одержала команда, ворота которой спасла такса. Правда, с тех пор в Бирмингеме болельщиков с собаками даже на матчи любительских команд не допускают. –